Алексей Михайлович. Для юного царя Алексея бремя высшей власти не стало неожиданностью. Его готовили к этому с детства. Взрослое воспитание царевичей начиналось с 6 лет. Их учили грамоте, сначала по азбуке, потом по псалтыри. Штат наследника включал 20 стольников, 6 преподавателей, 18 музыкантов, а также телохранителей, акробатов и шутов. В 7 лет у царевича Алексея был свой набор настоящего оружия: маленькая пищаль, лук со стрелами, сабельки, полный доспех немецкой работы, а также музыкальные инструменты, географические карты и гравюры из Западной Европы. Главным воспитателем Алексея был боярин Борис Морозов. Он старался расширить кругозор своего подопечного и приобщить его к западной культуре. В начале своего правления царь Алексей не раз появлялся перед боярами в немецком платье, которое ему очень шло. Он был хорош собой и знал это. Прекрасно сидел в седле и фехтовал на саблях. Любил играть в шахматы, музицировать и даже сам сочинял музыку. В его библиотеке имелись книги на 3 языках, географические карты, а также трактаты по астрологии и тайнописи. При русском дворе тогда было немало европейцев: переводчики, дипломаты, учителя, врачи. Личный врач Алексея, англичанин Сэмюэл Коллинз, был в восторге от своего царственного подопечного. Наружность императора красива, здоров сложением, волосы его светло-русые, он не бреет бороды, высок ростом. Его осанка величественна, он жесток во гневе, но обыкновенно добр, целомудрен, одарен обширной памятью, большой покровитель веры. Его, без сомнения, можно было бы поставить наряду с добрейшими и мудрейшими государями, если бы не окружало его густое облако доносчиков и бояр, которые направляют к злу его добрые намерения. Первые 2 года своего царствования Алексей либо предавался разным потехам, либо ездил на богомолье по дальним монастырям. Также он собирал коллекцию русских и экзотических птиц, в селе Измайлово завел лосиную ферму и ставил агротехнические эксперименты, пытался вырастить в Подмосковье бухарские дыни, миндаль, хлопок и виноград. Пока юный царь развлекался, всю скучную рутину, то есть управление государством, самоотверженно взял на себя его воспитатель Борис Морозов. Примерно таким же образом складывались отношения французского короля Людовика XIV и кардинала Мазарини, с той разницей, что Людовику тогда было 9 лет, а Алексею Михайловичу уже 17. Чтобы избавиться от засилья Морозова, бояре решили женить юного царя. Женатому и взрослому воспитатель не нужен. Но Морозов предусмотрел этот вариант и заранее подготовился к действиям. В январе 1647 года в Кремль по обычаю свезли со всей страны самых знатных и красивых девушек. После всех осмотров и собеседований царю представили 6 самых достойных. Боярин Морозов постарался обратить внимание своего воспитанника на Марию Милославскую, но Алексей ее даже не увидел. Его внимание привлекла Ефимия Всеволожская. Она и была объявлена царской невестой. Все складывалось прекрасно, и Алексей был абсолютно счастлив. Готовилась пышная свадьба, для невесты пошили драгоценные одеяния. Одевание невесты длилось несколько часов. Женская одежда состояла из многих слоев, полностью скрывала фигуру, но создавала впечатление монументальности и дородности в соответствии с идеалом красоты того времени. Нижняя полотняная рубашка, затем шелковая верхняя, по всем швам вышитая жемчугом. Парчевый сарафан, поверх просторный летник из тяжелого шелка с очень длинными и широкими рукавами. Потом шитый золотом опашень, на него бобровый воротник ожерелья. Волосы заплетали в широкую косу с золотыми нитями и жемчугом. На голову надевали тяжелый венец-кокошник, который в ходе свадебной церемонии менялся на кику, убор замужних женщин. Все это унизано драгоценными камнями. С учетом серег и перстней, общий вес свадебного убора достигал 20 килограммов. Прямо перед венчанием невеста вдруг упала в обморок. Это могло быть признаком того, что она больна падучей, эпилепсией. Свадьбу отменили, и Ефимию отправили в ссылку вместе с ее родственниками. Повторялась история царя Михаила и Марии Хлоповой. И как и тогда, объявленная больной невеста была абсолютно здорова. Истинной причиной обморока Ефимии стало то, что подкупленная Морозовым боярыня, причесывая ее перед венчанием, слишком туго затянула волосы в косу. Боярин Морозов немного подождал, пока молодой царь успокоится, и попросил его помочь выбрать невесту для себя, вдовца. Царь согласился, почему бы и нет. Морозов представил ему сестер Милославских. Алексей тут же влюбился в старшую Марию и вскоре женился на ней. Морозов взял в жены младшую сестру Анну, которая по возрасту годилась ему во внучки. Так из воспитателя он превратился в родственника царя, чего и добивался. Царица Мария Милославская оказалась идеальной женой. Она прожила с мужем душа в душу 20 лет. Родила 13 детей, из них выжили 6 крепких девочек и 3 болезненных мальчика. Царь Алексей был очень привязан к семье. Из поездок и походов писал жене и детям длинные письма. Однако спокойной и безоблачной его жизнь не была, вопреки прозванию «тишайший». Вопреки распространенному представлению, «тишайший» — это не личное прозвание Алексея Михайловича, который вовсе не отличался спокойным, кротким характером, а один из элементов величания, титулатуры государя, пришедшей из Византии и к XVII веку распространившейся во всей Европе. Изначально этот элемент звучал как «клементиссимус», «милостивейший». В России его переводили как «тишайший», входил в титулатуру всех царей, до Петра I включительно. За все правление династии Романовых именно на время Алексея Михайловича пришлось самое большое количество народных возмущений, в том числе восстание Степана Разина и десяток крупных бунтов в разных городах. Поэтому его эпоха иногда называется «бунтажный век». 1 июня 1648 года царь Алексей со свитой возвращался в Москву из Троице-Сергиевской лавры. Когда процессия вошла в городские ворота, выяснилось, что дорога перекрыта огромной толпой. Однако горожане всего лишь хотели передать государю челобитную, письменную жалобу о бесчинствах чиновников. Но царь отказался говорить с народом, и стрельцы разогнали толпу, арестовав главных жалобщиков. На следующий день государь, как будто ничего не произошло, с утра спокойно отправился в Сретенский монастырь. Когда он уже возвращался, прямо возле Кремля огромная толпа оттеснила охрану, царского коня схватили под уздцы. Так 19-летний Алексей Михайлович впервые оказался лицом к лицу со своим народом. Но даже будучи окруженным разъяренной толпой, он сохранил выдержку, принял челобитную, обещал выполнить все требования, еще не зная, что они включают немедленную выдачу народу на растерзание злостных взяточников и казнокрадов, в первую очередь боярина Морозова. За 2 года в должности царского воспитателя Борис Морозов превратился в богатейшего землевладельца страны и составил себе огромное состояние. А для пополнения государственной казны Морозов сильно урезал или вообще отменил жалование всем чиновникам. Им оставалось только брать взятки. Во главе главных приказов Морозов поставил своих людей, взяв с них большие откаты, и, наконец, он повысил пошлину на продажу соли. Соль была главным консервантом и позволяла запасать продукты впрок. Когда она подорожала в 4 раза, то перестала быть доступной всем, и это уже грозило голодом. Спустя несколько десятилетий во Франции подобная реформа станет одной из причин Великой Французской революции. В России она вызвала соляной бунт. Толпа пропустила царя, но вслед за ним ворвалась в Кремль. Стрельцы дворцовой охраны присоединились к мятежу. Царь Алексей оказался осажденный в собственном дворце. Беременная царица Мария от страха едва не скинула плод. Спустя 5 месяцев она все-таки родит ребенка, но первенец царской четы не проживет и года. Пока в Москве бушевал соляной бунт, в Париже толпа, разъяренная действиями кардинала Мазарини, взяла в осаду королевский дворец Пале-Рояль, королеве Анне Австрийской, и малолетнему Людовику XIV чудом удалось сбежать. Россия бунтовала несколько месяцев. Погромы шли в Устюге, соль в Вычегодске, Курске, Козлове. В Москве толпа разбила усадьбы всех ненавистных бояр. Царю пришлось выдать на казнь некоторых взяточников, но только не Морозова. Алексей сам вышел к толпе, плакал на глазах у всех и жалобно просил пощадить его любимого дядьку. Морозова оставили в живых, но все же пришлось отправить его в ссылку в дальний Кирилло-Белозерский монастырь. В Кремле был спешно собран земский собор, который постановил: для наведения порядка в государстве срочно требуется разработать единый и универсальный свод законов, уложения. Была создана специальная комиссия, в работе которой принял живейшее участие сам государь. Соборное уложение из 25 глав вышло в 1649 году. Сразу же по его принятии было отпечатано и разослано по большим городам 1200 экземпляров. Уложение учитывало интересы всех сословий, в первую очередь дворян, вводился бессрочный розыск беглых крестьян, а это означало их полное и окончательное закрепощение. Соборное уложение стало первым юридическим кодексом Европы, охватывающим все сферы жизни государства и первым печатным памятником российского права. Некоторые его положения действовали до 1832 года. Когда соляной бунт утих, Морозов вернулся из ссылки. Но его место возле Алексея было уже занято. Особенным другом и наставником молодого царя стал 43-летний архимандрит Новоспасского монастыря Никон. Царь Алексей с детства был крайне набожен, прекрасно разбирался в богословии и очень любил торжественные богослужения. Никон произвел на него сильное впечатление и вскоре был спешно возведен в сан митрополита Новгородского, а через 3 года стал патриархом. И тут же, с одобрения царя, новый патриарх начал масштабную церковную реформу. За 4 столетия со времени татаро-монгольского завоевания в богослужебных книгах накопились многочисленные неточности и погрешности, обряды стали ощутимо отличаться от греческих, быт и нравы русского духовенства вызывали многочисленные нарекания. Целью реформы Никона было упорядочивание церковной жизни, а средством — исправление ошибок и разногласий в богослужебных книгах и приведение их к изначальным греческим образцам, в том числе троеперстие при крестном знамении вместо двоеперстия, количество поклонов на литургии, форма музыкального сопровождения богослужений, написание имени Иисус с 2 «и», исправление орфографии и грамматики славянских текстов, их приближение к нормам русского языка того времени. Ничего противоречащего канонам в реформе Никона не было, но методы, которыми она проводилась, привели к катастрофическим последствиям. Резкое изменение привычных обрядов без должных объяснений вызвало яростный протест. Те, кто не принял реформу, ушли в раскол, который не преодолен до сих пор. Раскольники или старообрядцы бежали в леса, на север или за Урал. Создавали там закрытые поселения и фактически выходили из поля зрения и официальной церкви, и власти. При любых попытках вторжения устраивали массовые гари, самосожжения в молельных избах. Алексей Михайлович поддерживал реформу, но его начало тревожить то, что Никон вмешивался в дела большой политики, в дипломатию, военные предприятия царя. Патриарх получил во владение множество земель, рыболовные угодья на Каспии и соляные промыслы на Урале, построил близ Москвы роскошную резиденцию, Ново-Иерусалимский монастырь. Но когда он начал публично утверждать, что патриарх — солнце, а государь всего лишь луна, тут терпение царя лопнуло. Алексей Михайлович не пришел на патриаршую службу в Успенском соборе. Это могло означать только одно — царь больше не желает видеть Никона. Тогда патриарх прервал богослужение, снял с себя облачение и вышел из храма. Остановить его никто не пытался. Никон пешком дошел до Ново-Иерусалимского подворья на Ильинке и уехал в свой монастырь, ждать, когда царь явится к нему просить прощения. Алексей Михайлович прислал гонца с просьбой благословения на избрание нового патриарха. Через 6 лет специально созванный собор лишил Никона патриаршего достоинства, епископского сана и сослал его в дальний Ферапонтов монастырь. Алексей Михайлович демонстративно не вмешивался в суд над бывшим любимцем. Он не собирался прощать Никона. К тому же ему было не досуг. В разгаре была война с Польшей. Причиной войны стали старые территориальные претензии, а поводом стал переход левобережной Украины под власть русского царя. Первый же поход на Смоленск государь возглавил лично. Алексей Михайлович, в отличие от своего отца, очень любил воевать. Но не успел он уйти на войну, как пришли страшные вести. В Москве моровое поветрие. Чума. Царскую семью и весь двор спешно вывезли в Троице-Сергиеву лавру. Столицу заперли на карантин. В середине 17 века Москва была одним из самых больших городов Европы. До эпидемии ее население составляло около 300 тысяч человек. Столько же насчитывалось в Париже, в Неаполе — 270 тысяч, в Лондоне и Амстердаме — по 200 тысяч, в Венеции и Антверпене — по 150 тысяч, в Риме, Генуе, Брюгге, Праге — по 100 тысяч. За 5 месяцев эпидемии в Москве умерло около 150 тысяч человек, половина населения. Улицы были завалены трупами, а между тем войску в походе нужно было платить жалование. Вся казна находилась в зачумленной Москве. Если раздать деньги стрельцам, они могут заразиться. Тогда всему войску конец. И Алексей Михайлович, опередив свое время примерно на 350 лет, придумал отмывание денег. В буквальном смысле. Серебряные монеты обработали мылом и щелоком, прополоскали и только потом раздали стрельцам. В войске не заболел никто. Война с Польшей продлилась 13 лет, удалось отвоевать всю Западную Русь. Но долгая война истощила казну, и пришлось пойти на мировую. По Андрусовскому перемирию 1667 года к России наконец возвращались Смоленск, Чернигов и другие земли, захваченные поляками во время смуты, а также левобережная Украина. Чтобы пополнить казну, правительство Алексея Михайловича провело денежную реформу. В оборот вводилась медная монета, которая приравнивалась к серебряной. Жалования стали платить медью, а налоги по-прежнему собирали серебром. Вскоре медные деньги упали в цене, но монетные дворы продолжали их чеканить. Через 5 лет за 1 серебряный рубль давали уже 12 медных, а в Москве 15. То есть за 5 лет медь девальвировалась на 90%, в 2 раза больше, чем рубль, в 1998 году. В конце 1662 года, когда весь царский двор находился в загородной резиденции Коломенска, в центре Москвы оказались вывешены прокламации. Все ответственные за чеканку медной монеты объявлялись ворами и изменниками. Народ двинулся в Коломенское. Едва царь успел выйти из церкви, как оказался окружен толпой. Один шустрый торговец даже схватился за пуговицы царского кафтана. Алексею Михайловичу стоило больших усилий сохранить хладнокровие. Он пообещал во всем разобраться и в том поклялся, ударив по рукам с шустрым торговцем. Люди начали расходиться. И дворцовая охрана смогла вывести царя из толпы. Но тем временем из Москвы подоспели еще бунтовщики. Некоторое время Алексей Михайлович с высокого крыльца молча слушал оскорбления. Он уже вызвал стрельцов, и теперь нужно было тянуть время. И только завидев, что стрелецкие полки окружили толпу, царь дал волю своему гневу. А потом началась расправа. За несколько часов в Коломенском погибло 2500 человек. Сравниться с этой бойней могла только Варфоломеевская ночь 1572 года. После бунта несколько месяцев шло дознание с пытками. Следственные комиссии пытались выявить зачинщиков мятежа. 150 человек были повешены и четвертованы, около 1000 отправлены в ссылку с выжженным на лице клеймом «Б» — бунтовщик. Медные деньги пришлось отменить. Государство даже возместило убытки — по 5 копеек за рубль. Во время медного бунта, как и 14 лет назад, царица тоже была беременна и едва не потеряла ребенка. Потрясение не прошло даром. Спустя 5 месяцев в родах царица Мария умерла. Родившаяся девочка пережила мать всего на 5 дней. 33-летний царь Алексей Михайлович в одночасье стал другим человеком, жестоким и подозрительным. Он создал особый приказ тайных дел, который совмещал функции контрразведки, тайной полиции, цензурного комитета и карательной системы. В отличие от остальных, приказ тайных дел располагался не в Кремле, а на Лубянке, имел систему пыточных подвалов и тюрем, обладал самым большим штатом сотрудников. Фактически этот приказ стал предтечей НКВД, МГБ, КГБ. Неофициально на жалование в приказе тайных дел состояли многие чиновники, лавочники и особенно кабачики. У царя в приказе был собственный рабочий кабинет. Со временем он практически все дела стал решать именно там. Приказ тайных дел вел также личную царскую канцелярию. Дневальные записи. Первые в истории России метеорологические наблюдения. Занимался обширным царским хозяйством. И в его же ведении состояла вся система царской соколиной охоты, любимой забавы Алексея Михайловича, которой он предавался с настоящей страстью. На царских соколиных дворах было не менее 3000 соколов, и каждого царь знал по имени. Штат сокольничьих насчитывал 100 сотрудников разных рангов, жалованием от 6 до 60 рублей в год, не считая разовых премий. Все сокольники числились за приказом тайных дел, всех царь знал в лицо, а руководитель охоты, Афанасий Матюшкин, был его близким другом. Содержание соколиных дворов обходилось казне в 75 тысяч рублей ежегодно. Алексей Михайлович сам написал подробный устав соколиной охоты, урядник «Сокольничья пути». Заканчивался он любимым царским присловием «Делу время и потехе час», которое с тех пор стало общеизвестной поговоркой. Во время царских выездов на охоту процессия растягивалась на километр. Сначала выезжали 300 стольников на богато оседланных лошадях по трое в ряд, за ними 300 конных стрельцов в клюквенных кафтанах по пятеро в ряд, потом еще 500 рейтар, тяжело вооруженных конников. Далее вели 40 выводных коней в драгоценной упряжи. За ними шли запасные каретные лошади, а уже потом ехал сам царь в английской карете и сопровождавший его бояре и придворные, еще несколько десятков человек. Ближе к 40 годам Алексей Михайлович полюбил лесть, его придворные старались перещеголять друг друга в словословии. Ученый-монах и поэт Симеон Полоцкий постоянно сравнивал русского царя с солнцем. Любые появления царя Алексея на людях обставлялись невероятной пышностью. Причем сценарии всех церемоний придумывал и продумывал до мельчайших деталей сам государь. В это же время во Франции ставил пышные спектакли и получил прозвище «Король Солнца» Людовик XIV. Алексей и Людовик оказались очень похожи. Оба писали стихи и музыку, с удовольствием сочиняли законы и воевали. Оба ввели непопулярный налог на соль и истощили свои страны долгими войнами. Оба были многодетными отцами. У Людовика было 17 детей, у Алексея 16. Разве что в отношении к женщинам они отличались. Алексей Михайлович был очень строгих нравов. После смерти царицы Марии Милославской он был убит горем и даже не помышлял о новой женитьбе. Развеяться государю помог новый лучший друг, глава посольского приказа боярин Артамон Матвеев. Царь был совершенно очарован Матвеевым и даже порой, забыв все церемонии, появлялся у него дома на званых вечерах. Однажды на таком вечере по русскому обычаю первую чарку его величеству поднесла племянница Матвеева, 19-летняя Наталья Нарышкина. В это мгновение царь словно помолодел и преобразился. Вместо напыщенного стареющего деспота все с изумлением увидели куртуазного кавалера в самом расцвете сил. Царь Алексей Михайлович влюбился и пожелал как можно скорее сделать свою избранницу царицей. Но необходимо было соблюсти приличие. По всей стране объявился смотр невест. Перед царем прошли 74 красавицы из красавицы, только одна из них не волновалась. Наталья Нарышкина знала, что все это инсценировка для отвода глаз. Пока девушки гадали, кто из них станет царицей, морозным январским утром к дому Матвеева подъехал закрытый вазок. Наталью облачили в тяжеленное платье и повезли в Кремлевский Успенский собор венчаться. Спустя полтора года, 30 мая 1672 года, молодая царица родила сына, Для Алексея Михайловича это был уже 14-й ребенок. Но он обрадовался ему как первому. В историю этот мальчик действительно войдет как первый. Петр Первый. Великий. На радостях Алексей Михайлович решил воплотить в жизнь одну свою давнюю задумку — комедийную потеху или театр. В селе Преображенском была построена особая комедийная хоромина. Из немецкой слободы приглашен пастор Иоганн Готфрид Грегори. Он написал пьесу «Артаксерксово действо» по мотивам библейского сюжета. Артистами стали 65 юношей и подростков из лютеранской школы. Первая в истории русского театра премьера состоялась 30 октября 1672 года. Представление длилось 10 часов. Царица и царевны смотрели спектакль из-за особой решетки, закрывающей их от придворных. Позже были написаны и поставлены еще 5 пьес, также на библейские темы и переработка балета «Орфей». Но на этом театральное дело надолго остановилось. Здоровье царя стало стремительно ухудшаться. Дворцовые медики были весьма озабочены состоянием своего царственного пациента. Тучность, повышенное давление, отеки. У Алексея Михайловича проявился наследственный недуг — хроническая цинга. Царь тщательно выполнял все указания медиков. Более того, он сам изучал лекарские сборники и составлял травяные сборы. Особенно охотно он прибегал к операции кровопускания. Считалось, если выпустить немного крови из вены, это снижает давление и омолаживает организм. Кровопускание царю проводил не врач и не цирюльник, а любимый сокол, который умел точнейшим ударом с налету пробивать вену. Алексей Михайлович настойчиво рекомендовал эту процедуру всем придворным, а кто отказывался, того мог и побить. В январе 1676 года Алексей Михайлович сильно простудился, но особого значения этому не придал и решил лечиться сам. Уже через неделю положение стало безнадежным. 29 января царь соборовался и благословил на царство старшего сына Федора. В ночь на 30 января наступила смерть. Алексею Михайловичу было 47 лет. Он вполне мог сказать: «Государство — это я». Отличаясь кипучим темпераментом, он вникал во все тонкости государственной жизни, иногда слишком дотошно. Сам воевал, сам судил, порой сам казнил. Он хотел знать в подробностях, чем живет его народ, и ради этого наводнил страну шпионами. Он был крайне жизнелюбив и охоч до развлечений и веселья, при этом отличаясь высокой нравственностью. Его боялись и проклинали. Но без него страна сразу почувствовала себя осиротевшей. Наследник огромного царства, 14-летний Федор Алексеевич, даже на похороны отца прийти не смог. Его принесли на особых носилках в виде стула. Разглядывая зеленоватое болезненное лицо под царской шапкой, бывалые люди говорили: «Ну, теперь держись. Быть боярскому царству и смуте».